Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый вечер, товарищи. Сегодня «Отбой» для вас проведу я. Тем много я для вас подготовила. Координат прямого эфира 7373948. Это телефон, он вам понадобится. СМС плюс 7-925-888-948. Он тоже вам понадобится. Ютуб-канал «Говорит Москва». Там уже все есть, можете включать. Вот. И телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Пожалуйста, включайте. А сейчас давайте перекличку по движению в городе устроим.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните и рассказывайте, где вы едете и что вы видите. 7 баллов показывает Яндекс.Движение в городе напряженное. Расскажите, пожалуйста, где вы. 7373948 по коду 8495. Может, что-то будет какая-то любопытная для вас. Пробка неожиданная где-то возникла. Сейчас по традиции, скажу, от поворота в Косино по МКАДу вниз двигаемся. Пробка заканчивается, знаете, где? В районе съезда в Видное и в Берлево-Восточный. То есть это вот ближние Прудище, тут какое-то такое местечко подсказано, вот Яндекс подсказывает, и там серьезные пробки. В обратную сторону от Дзержинки до Косинского шоссе тоже пробка. Лосиный остров, на удивление, кстати, едет пробка скорее после Ярославки до, соответственно, Осташковского шоссе. Есть пробка между Алтуфьевским и Ленинградским шоссе по внешней стороне. По внутренней стороне от Новорижского шоссе пробка, заканчивается она в районе Немчиновки, а в обратную сторону, если смотреть вот этот вот участок между Румянцевым и, соответственно, поворотом туда, к Щербинке, к Подольску, там тоже придется вам постоять. По третьему транспортному кольцу, если смотреть, пробка по внешней стороне, Лефортовский тоннель, вот оттуда все от шоссе энтузиастов, это пробка, и заканчивается она в районе Звенигородского шоссе, в обратную сторону от маршала Жукова пробка до... Даже нет, да, правильно, от Новорижского шоссе пробка получается до, какого у нас получается, до Савеловской эстакады. Вот здесь вот затруднение, и тоже тяжело очень едет почему-то центр сейчас. То есть вы только-только, видимо, оттуда начинаете выходить, выезжать. Вот все улицы, первая Брестская, вторая Брестская, весь узел вокруг Белорусского вокзала, вот Лесная улица, Новолесная улица, вот здесь вот прям почему-то очень долго придется вам стоять. На юге всегда так, говорит, 789-й, за Плинтусом, говорит, Ленинский проспект в районе МКАДа, как обычно, медленно движемся. Викторию просят, чтобы я вас порадовала песней. Товарищи, я не могу вас порадовать песней, вам придется выбирать. Либо стрим со мной смотреть, либо песни, потому что иначе YouTube нас забанит, это правило такие. Так что просто вот пользуйтесь тем, что YouTube-канал работает, и давайте начинать.
Отбой.
Да, вот так. Давайте про выборы поговорим, но в контексте чего? В контексте явки. Так мы с вами можем говорить, не нарушая никаких законов. Что по явкам есть? Во-первых, президент Российской Федерации Владимир Путин проголосовал на выборах, сделал это он в онлайн-формате своей резиденции в Новогорёве, где уже несколько дней находится на самоизоляции. Об этом Дмитрий Песков сообщил. Глава государства сообщил о решении уйти на карантин 14 сентября, но проголосовал онлайн. Еще онлайн проголосовал Михаил Мишустин, насколько я помню и видела эти кадры. Что касается явки, то к текущему моменту, вот прям по ТАСС читаю. На выборах в Москве онлайн проголосовали более 1 000 000 человек. Явка на выборах в Госдуму в Петербурге на 15 часов, правда, составила 7,2% это процента заявлений горосбиркома. Ярославская, Мурманская, Курская области лидируют по явке голосующих онлайн. А максимальная явка пока зафиксирована на Чукотке и в Чечне. Это заявление Эллы Памфиловой. Сейчас посмотрим, что там. Значит, у них раньше началось голосование. На Чукотке явка составляет 31,39, в Чечне 27,1, в Тыве 26,21. А по минимальной явке в Петербурге 3,72, Севастополь 0,76, Москва 0,48. Это явка на участках для голосования без учета явки по дистанционному электронному голосованию. А электронное голосование, оно сейчас пользуется, насколько мы понимаем, популярностью, обещает вручают призы различные. Сейчас я даже найду этот сайт, где подробно можно об этом почитать. Но у меня к вам вопрос. А почему вы пошли голосовать сегодня и пошли ли? Или откладываете это занятие на выходные? Потому что спрашивали, публиковали очень много фотографий, что там-то прямо очереди сформировались, где-то еще очереди сформировались. Ну, в общем-то, в ЦИКе сказали, что это нормально, это явление, потому что люди выбирают пятницу, чтобы освободить выходные, уже там уехать на дачу, например, выполнив свой гражданский долг. Все-таки вы решили, давайте подголосуем, вы решили голосовать онлайн? 134-20... Так, нет, сейчас, секунду. Я остановлю это голосование, чтобы было только два варианта. Вы решили голосовать онлайн. 134-21-35. По коду 8495. Вы решили пойти на участок. Ногами, пешочком. 134-21-36. Ну, то есть пойти на участок, там паспорт свой показать, галочку отметить и все, и в урну опустить. Итак, 134-21-35. Вы пошли голосовать онлайн. 134-21-35. Решили голосовать онлайн. 134-21-35. Вы решили пойти на участок. 134-21-36. 7373-948. Телефон прямого эфира. 7373-948. Виталий сокрушается. Отбой без песен. Да, товарищи, без песен. Только... устная речь. 7373-948, телефон прямого эфира. Помните, товарищи, пожалуйста, говорим мы с вами про явку. Пошли вы сегодня или откладываете на выходные? Зарегистрировались вы для онлайн-голосования или нет? Ничего больше, чтобы не нарушать никаких законов и никого нигде не подставлять. Нам с вами нормально провести этот эфир. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день, Евгения.
Да.
Владислав, Москва.
Владислав, ну, пожалуйста.
Я уже проголосовал.
Так.
С телефона.
Ага.
Все у меня прекрасно получилось. Так что...
Вы к этим... вот смотрите, интересно, когда только объявлялось, что будет голосование электронное, некоторые говорят, что там одних смущало, что значит данные свои, других смущало, что вот как будто бы в онлайне это что-то новое, неизвестное, тревожное, поэтому лучше я пойду на участок. У вас таких мыслей не возникало?
Слушайте, ну... Тем, кому надо, наши данные так знают. Мы все-таки голосуем, ну, как вам сказать, через государственные.
Ну, естественно, и конечно.
И поверьте, люди, выдавшие вам паспорт, точно знают.
Где вы? Это правда.
А второй момент. Ну, мне делать больше нечего. Из-за критика в бюллетене ходить в 21 веке непонятно куда. Стоять там в очереди.
Угу, спасибо, да, это правда, согласна с вами, да, Владислав, спасибо. 7373948, пошел ногами просто потому, что вышел из дома по другим делам, а участок в 50 метрах, говорит мебель. Я в выходные схожу, говорит Виталий, пешочком, а очереди, говорят, кого-то, значит, сгоняют, каких-то бюджетников, есть такие утверждения в прессе. Виталий, во-первых, это не в прессе утверждения, а в телеграм-каналах, не путайте, пожалуйста, прессу, которая работает по закону о СМИ, и просто то, что вы где-то в Фейсбуке или в телеге прочитали. Понимаете, в чем дело? Люди трактуют одно и то же явление по-разному. Вот одни, если хотят верить в то, что только загоняют силы, шантаж, угрозы, манипуляции, им какие доказательства не дай, они все равно будут так утверждать. Вот. Но есть объективный факт, что просто трехдневное голосование, да, потому что ковид, вот поэтому оно трехдневное сделали для удобства, чтобы так и было. Но впереди суббота и воскресенье, поэтому все пошли голосовать просто в пятницу. Ну, в смысле, много людей пошли голосовать в пятницу. Не все, а много. И поэтому возникли эти очереди, которых пытались избежать, для этого вводили трехдневное голосование. Но в итоге вышло, как вышло. 7373-948, Лимонадный Джо, здравствуйте. Алло, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгения.
Да.
Я проголосовал электронно.
Так.
Потому что попросили на работе проголосовать.
Электронно.
И привезти двоих еще... собутыльников.
А, так, ну, то есть вы пошли на выборы просто потому, что вас попросили? Или, в смысле, электронно вас
электронно
вы проголосовали, потому что попросили?
Электронно, я традиционно голосовал.
Ага. А вот интересно, у вас предубеждение есть какое-то? Ну, даже если бы, условно, если бы не было этой просьбы какой-то, вот именно использовать такой метод голосования, вы бы пошли пешком?
Да нет, сейчас там разыгрываются какие-то квартиры, машины.
Да, кстати, да.
Пусть будет. Нехай будет.
А вдруг? А, вот это, кстати, интересно, потому что тоже же повод регистрироваться для онлайн-голосования. Там же, ну, зазывали активно, там несколько раз письма на почту приходили. То есть, интересно, вы зарегистрировались, например, для онлайн-голосования, чтобы поучаствовать в этом розыгрыше, потому что, или потому что это удобно, просто потому что 21 век, как говорит Владислав, то есть зачем кому-то идти на участок, если можно, тыкнул в телефон пару раз, и все, и проголосовал. Правда, там возникли якобы какие-то электронные очереди, но потом уже просто из-за наплыва, видимо, людей система не справлялась. Но потом, насколько я понимаю, эти проблемы устранили. А еще. Альберт говорит, не пойду вообще, говорит Альберт. Ну, интересно, а телефонные мошенники от электронного голосования будут активизироваться? Николай, я не понимаю, как это связано. Телефонные мошенники и так активны всегда. Вот. А я хотела электронно проголосовать. Подала заявление, пришел отказ, говорит Ольга, причина не ясна. Может, что-нибудь не так ввели? Данные какие-то. 7373-948, телефон прямого эфира. Голосование у нас продолжается. Давайте так, вы пошли, решили голосовать онлайн. 134-21-35. Ну, уже проголосовали, пойдете, в любом случае, будете, в смысле. В любом случае, электронно. 134-21-35. Вы пойдете или уже пошли на участок пешочком по старинке в бумажечке отметить, все, опустить в урну. 134-21-36. 7373-948. Слушаю вас. Здравствуйте. Ой, нет, не то. Вас послушаю. Здрасте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Денис, Москва.
Да,
проголосовал,
Денис.
Проголосовал электронно.
Так.
Почему электронно? Во-первых, удобно.
Ага.
5 минут времени, да, до этого зарегистрировался, ничего ходить не надо.
Так.
Во-вторых, мое мнение, может, оно, конечно, ошибочное, что эти голоса, они более подконтрольны, чем голоса, которые отдаешь на участке бюллетеней.
У вас это надежность вызывает?
Ну,
доверие.
Надежность, потому что это все-таки цифровой код. Если есть какие-то, скажем так, не дай бог, манипуляции на уровне, они могут быть также сделаны быть в нашего ведома, когда мы отдали бюллетень. Я надеюсь, что этого нет. Но здесь есть следы цифровые, все остальное, это как бы более, мне кажется, прозрачно.
Вот оно что. То есть цифровая система у вас вызывает доверие в большей степени. Понятно.
Потому что, о чем, 21 век, у нас деньги все цифровые. У вас пластиковая карточка вызывает доверие или бумажные деньги?
Да и то, и то. Я, правда, уже забыл, когда последний раз бумажные деньги держал в руках. Ага. Интересно. Да, кстати, логика понятна в этой связи. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Мы сейчас не рассуждаем, вы хотите, не хотите. Мы про способ голосования с вами, это с вами обсуждаем. Не надо мне тут, что-то пишут про кандидатов, еще что-то. Товарищи, пожалуйста, сейчас период выборов. Нарушать законы в Российской Федерации нельзя. От этого не будет, от этого всем будет плохо. И нам, и вам, и всем на свете. Вот. Поэтому мы с вами обсуждаем явку, и мы с вами обсуждаем, какой способ голосования вы выбираете. Дождитесь, пожалуйста, понедельника, всю следующую неделю мы будем подробно обсуждать итоги выборов. А сейчас мы с вами обсуждаем процесс выборов, а именно, электронно вы пошли голосовать. И почему, кстати, вас соблазнили призы, или вам так удобно из дома выходить не надо, и на работе можно просто сидеть, проголосовать, взять смартфон и все. Или же вы выделили время и пошли на участок голосовать. И тогда почему? Вот у меня какой вопрос к вам. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Нильс Михаил, как проверить, что мой голос дошел в таком виде, в каком я его создал? Скажем так, говорит Нильс Михаил. Слушайте, ну у вас написано «голос учтен». По-моему, такая приходит там надпись. Ваш голос учтен. И все. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Иван, Москва. Да.
Да, Иван.
Пойду голосовать ножками.
Почему?
Не доверяю всей этой электронной штуковине.
Почему?
Ну, я старый хрен, все по старинке.
Как вы себе. А как, и вы и бумажными деньгами, наверное, пользуетесь?
Да, у меня нет никаких карточек. Я
серьезно?
Живу в черной зоне.
И у вас это... вы из сталкеров, что ли, или что?
Нет, я просто из 20 века.
А вы из 20-го? Ну, хоть стиральная машина-то у вас есть.
Мне там тепло, уютно, да, как же, стиральная машина, и даже видеомагнитофон остался.
ВХС, обалдеть.
Да.
Понятно, спасибо. Спасибо. То есть по старинке человек решил остаться в 20 веке. Вот оно что, интересно. Ну, тоже логика в этом тоже какая-то есть. Телефон кнопочный, я не знаю, за плинтусом. 7373948. Халди, я не буду зачитывать эти сообщения, которые вы присылаете. Если вы просто хотите поделиться, думаешь, что я психотерапевт, или просто отправление сообщений в эфир, это какая-то психотерапия, ну, ради бога. Но зачитывать я такие сообщения не буду. Мы про процесс голосования с вами говорим, про итоги выборов, про то, какие партии, где, сколько, когда. Мы будем об этом говорить после завершения выборов. 7373948, даже цифровая подпись не вызывает доверия, Надюш, что уж говорить о голосах электронных, говорит Бузыкин, ему смешно от этого. Ну хорошо, а есть люди, которые говорят, а я не пойду, вот нам позвонил сейчас слушатель и сказал, я больше доверяю цифровой системе, потому что там цифровой код, вот, и это, ну, для него кажется более безопасным способом голосования, чем пойти... Соответственно, ногами голосовать. 7373948, телефон прямого эфира. Кого еще? Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Женя.
Да, да, слушаю вас.
19 числа для того, чтобы сузить возможность фальсификации. Электронному голосованию напрочь не верю. Это реальный магазин, механизм чего? Фальсификации.
Почему? А нет, на основе чего вы делаете такие выводы-то?
Потому что голосование проверить, пересчет голосов осуществить невозможно. Проверить почему? Невозможно. Туда никого не пустят.
Ну, бумажный бюллетень что, вы сами перепроверите через какое-то время?
А бюллетени пересчитывать можно, проверить.
Ну, не вы же их будете пересчитывать-то. Пересчитывать.
А наблюдатели будут. А
и наблюдать.
Электронное голосование ни одного наблюдателя, ни одну комиссию.
А, ну это вопрос...
Серверы никто не проверяет. Все там заранее
сделано. Вот почему вы не верите. Понятно. Нет, давайте мы не будем утверждать, что там заранее сделано, не сделано. Просто вы описали, потому что утверждения эти все-таки сейчас, ну они, простите, Сергей Алексеевич, ну, правда, они голословны. Ну, то есть то же самое вам могут сказать адепты как раз электронного голосования, те люди, которые не хотят идти пешком голосовать на обычный избирательный участок. Потому что, ну, не доверяют там, вот, бумажным носителям, будем говорить так, доверяют электронным носителем. 7373948, телефон прямого эфира, что еще? Не я один хочу вырваться на выборы 19 числа, 8-го, говорит Виталий. Интересно. Значит, вы никуда не уезжаете просто. Итоги голосования у нас какие получились, кстати, интересно. 57% пошли голосовать онлайн. А 43% пойдут голосовать на участок. Ну, или уже пошли голосовать на участок. А вот это интересно, кстати, все-таки. Я думала, результат будет несколько иной. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, то есть, интересно, что ведь во многом электронное голосование, это же тоже про удобство. И, условно, вы пользуетесь, давайте так, вы заказываете что-то на дом, у вас есть такая возможность, не выходите из дома, и вам привозят какой-то товар службы доставки. Вот. И вы при этом оплатили этот заказ. Но вы же безоговорочно доверяете этому. И вы не думаете, что курьер может увести ваш заказ. Он максимум может перепутать, например. Там, правда, сложная схема возврата денег, да, но все равно, по факту. Ну, то есть, если аналогию проводить, вы пользуетесь всеми благами цивилизации, которые нам дает электронная система, различные платежные системы, службы доставки, электронные книги, ну что-то такое. А вот с голосованием это не так. То есть, вы там верите вот берестяной грамоте. Ну, как-то так получается. Кого? Ой, нет, не получилось. Сейчас, секунду, кого еще послушаю? Вот, давайте вас послушаем. Здрасте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я вот слушаю, вот люди иногда звонят, прям динозавры какие-то, которые не вымерли.
А что с ними? А что не так-то?
Давайте выпросим калькуляторы, возьмем счеты. Вот, а вдруг в калькуляторе мозги заклинили, и он неправильно нам посчитает.
Так.
Я мало того, я с собой карточки не нашел уже, там, не знаю, там года 3.
Да, телефон.
Вот, потому что они, в принципе, не нужны.
Угу.
Вот. Вам сделали благо, не надо никуда идти, зарегистрировал, проголосовал. Нет, я попрусь, заполню листочек и брошу в урну.
Ага. Вот. Ну,
это
понятно.
Мамонты какие-то.
Ну что, ладно вам. Просто люди, ну, у людей чувство комфорта формируется таким образом. Ну, спасибо большое. Я просто не понимаю, почему вы так негодуете на этих людей. Но это же не запрещено, в конце концов. Не запрещено. Нет, так, Сергей, хоть мне и лет поменьше, чем Сергею Алексеевичу, АК говорит, ну, я не динозавр, мягко говоря, разделяю позицию по недоверию электронной системе, говорит АК. Просто сам процесс супер вживую, говорит Алексей Черкунов. Супер вживую, ну, не знаю, прийти там, паспорт покажи, маску надень, перчатки надень, значит, куда-то там пойди, посмотри, ну, вот как-то, а здесь раз-раз и все, ну, как-то вот... Походу, в метро проголосовал, и все, тоже удобно. Система электронного голосования настолько сложна и не предан контроля, что выявить манипуляции слишком затруднительно. Но подождите, Юстас, вот странно, сейчас у нас есть две системы, я просто вашу логику пытаюсь понять. Когда не было электронного голосования, вы все жаловались, что, в принципе, вот вы не доверяете системе, которая сложилась. А теперь вводят электронную систему, и там инженеры говорят, что она... более сложно устроена, там защита от манипуляций стоит и так далее. И вы говорите, я не доверяю ей, но получается, вы доверяете бумажной системе больше, чем электронной. Как так складывается? Все равно. Если в любом случае, ну вот любой человек, который там не наблюдатель на этих выборах, ничего, но по факту, что вы можете проверить? То есть это в базе у вас в голове заложено, доверяете вы или не доверяете. Или же в любом случае, я сделаю... сделаю то, что надо, и будь что будет. Вот какой логике тогда вы следуете? Сделаю, и потом будь что будет, или, в принципе, вы себе дали какую-то установку, что вы не доверяете тому или иному носителю информации, получается, тогда способу, в смысле, голосования. И от этого уже делаете выводы. Вот в чем дело. 7373948, телефон прямого эфира. Нас так старательно уговаривают не голосовать. Почему вы это видите, уговаривают не ходить на выборы и голосовать онлайн? Где вы услышали? Где вы услышали? Не ходи на выборы, голосуй. Где не было таких лозунгов? Ну, о чем вы говорите-то? Это была стандартная реклама новой услуги. Ну, простите, правда, популяризация. Поэтому есть там система каких-то призов, еще чего-то. Ну, потому что все новое почему-то автоматически рождает недоверие и неуверенность. Хотя, по сути, вся наша жизнь подчинена... электронным носителям, там, электронным деньгам, вот этому всему. А на выборы почему-то нет. Ну, тоже странно. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Александр, Москва.
Да, Александр.
Хочу сказать, я не доверяю ни той системе, но проголосовал онлайн, ага. Надеюсь на призы.
А, надеюсь на призы? Этого. А ну на какие хоть да. Вы надеетесь-то? На квартирку, на машинку, на что?
На любые, просто на было приятно.
А, то есть для... Вот, как зато честно, слушайте, ну вот все равно, повод... Это же сработало, понимаете? Ну реклама сработала, вот оно что. Потому что, ну там, получит какой-нибудь сертификат в ресторанчик, мелочь, приятно в любом случае. А уж если кто квартирушечку выиграет, так машинку, так вообще будет. Значит, в правильном направлении, понимаете? Раньше, значит, зазывали на выборы, в принципе, там какие-то скоморохи, что там еще было, музыка какая-то была, пирожки, по-моему, давали, что-то такое было, тоже же зазывали, консервы какие-то раздавали, люди шли, может быть, правда, они этой системе, не знаю, доверяли, они не говорили об этом, но они шли туда, потому что им там дадут гвоздичку, пирожочек, чаечек, вот, и что-нибудь еще. А теперь дают вот в электронном виде, пожалуйста, отказываемся от бумажных носителей, заменяем постепенно электронным, и вот чтобы вы пошли, вам это. Ну, вот кому-то мелочь, а приятно. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день, Владислав.
Да, Владислав, пожалуйста.
Слушайте, ну, на самом деле, смотрите, мы уже 20 лет голосуем на бумаге, да?
Так.
И каждый раз кто-то кричит, что их обманывают. Ага. То есть сейчас они кричат, что их хотят обмануть электронно. Ну, ребят, вопрос просто доверия. То есть если вы считаете, что вас обманут, вам какая разница, как вас обманут?
А, ну, вот оно что.
Какая вам разница? Просто смиритесь и все.
Ну, понятно. Я поняла, Владислав, да, вы опять смеетесь. Нет, это на самом деле, но это правда очень трогательно. Вот даже иногда такая логика, она действительно с какой-то вот трогательностью отдает. Вот я раньше всем, в принципе, не доверял, а сейчас особенно не там в такому-то носителю не доверяю. Но это, знаете, как, мне кажется, похоже на обвинение, когда люди говорят, вот в метро-то раньше читали, а сейчас не читают, все в свои телефоны уткнулись. Так они в телефоны уткнулись, потому что они книжки читают. 18:30, новости, потом продолжим, и не про выборы уже.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальное вечернее. не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в столице, программа «Отбой», микрофон Евгения Волгина. Сегодня с вами я, товарищи, поэтому присоединяйтесь. Стрим в Ютубе тоже есть, продолжается, Ютуб-канал «Говорит Москва». Ларёк-Марёк, ой, вы ли? Я ли, Ларёк-Марёк? Конечно, не ошиблись. В России предложили ограничить деятельность риэлторов. Они должны заниматься коммерческой стороной подготовки сделок с недвижимостью, а все правовые вопросы и проверки законности операций стоит оставить только в компетенции нотариусов. Значит, ограничить деятельность агентов по недвижимости предложила Общественная палата, говорится в сообщении на сайте Федеральной нотариальной палаты. Общественники направили соответствующее предложение Федеральному собранию в правительство и органы исполнительной власти. Как отмечают нотариусы, рост мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости остается острой проблемой в России. Только за прошлый год в стране было совершено более 7 тысяч преступлений в этой сфере. Обращаясь к недобросовестным или непрофессиональным посредникам, заключая сделки в простой письменной форме, люди теряют единственное жилье. А из-за этого, что за подобными посредниками законом не закреплено, никакой профессиональной ответственности. В Общественной палате предлагают закрепить правовой статус риэлтора, обозначить круг его прав и обязанностей, а также расширить перечень сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению. Нужно ввести обязательное лицензирование или сертификацию деятельности риэлторов, полагают общественники. А вот интересно, это поможет и кому, самое главное? Мне нужны риэлторы. И мне нужны люди, которые обращались к услугам риэлторов, и в этой связи, и, может быть, вы сами продавали, вообще покупали, продавали свою недвижимость. Ну, то есть вы сами, как потребители, считаете, что эту деятельность нужно каким-то образом регламентировать и лучше перевести все это на нотариуса? Вот, хотя, с другой стороны, ну, правда, ну, нотариус заверяет это своей подписью. А дальше что? А если там по факту действительно что-то не так, и, например, человеку пытаются продать квартиру с прописанным несовершеннолетним, то тогда, а нотариус, ну что здесь, он заверит там справку из ЕГРН, ему предоставят, что нотариус эту справку будет брать, или собственник ее предоставит, и нотариус ее заверит, и тогда точно все со сделкой в порядке. Ну, честно говоря, я не очень понимаю эту логику, объясните, пожалуйста. Нотариус просто просекли, Эндрю говорит, что где много денег-то? 7373948, товарищи риэлторы и товарищи, кто обращался к риэлторам, расскажите, пожалуйста, что не так здесь? И нужно ли в эту схему впускать нотариуса? Хотя, по сути, в этой схеме нотариус присутствует, если там речь идет о том, что согласие нужно нотариально заверить, например, или сделки нотариальные тоже заключаются, бывает такое, и потом уже в Росреестр направляется этот договор у нотариуса заверенный. Но, по сути, нужно расширять сферу деятельности нотариуса вот здесь, полномочия. 7373948, я слушаю вас, здрасте. Алло.
Добрый вечер, Самсоныч.
Да, Самсоныч.
Смотрите, какая тут проблема есть.
Да.
Значит, вот эта сделка по передаче недвижимости, по переходу прав собственности, она расчленена на несколько частей. То есть отдельно заключается договор, затем его кто-то там регистрирует как палата. Передача денег, второй этап.
Угу. После понимаете? Регистрации договора, да.
Да, да. И вот эти все там системы с банковскими ячейками и так далее. Отдельно где-то сбоку припеку существует нотариат, понимаете, который нотариус, значит, он, ну, фактически он только проверяет, что он там формально дееспособность и заверяет, что подпись поставил конкретный человек, опять же формально, да. То есть... риэлторы, как, значит, смотрите, по поводу риэлторов, что надо сказать, значит, риэлторские фирмы ничего не гарантируют, к сожалению, никакой чистоты и прозрачности, они только это декларируют, но гарантии никакой нет. То есть, по-хорошему, в общем-то, должна быть единая система, которая бы объединяла регистрацию сделки, как вот, ну, рек-палата, передачу денег и проверку документов.
То представляете, есть, сколько это сразу будет стоить? Вы что?
Статус. Понимаете, в чем дело? Ну, самая дешевая квартира стоит 5 миллионов.
Ну.
Понимаете? Их можно потерять. Если это будет стоить пусть 50 тысяч там или 100, сейчас это стоит 300 тысяч сопровождение. Ну, вот в агентство вы обращаетесь,
ну, понятно,
продать квартиру. 300 тысяч, приблизительно там 2,5%. Понимаете? Лучше потерять часть денег заплатить, чем потерять...
Ну, я понимаю вас, да, но другое дело, справедливый вопрос задает Ольга. А нотариус что, будет разбираться в долях, покупках с мат-капиталом, долгах и прочих перипетиях? Я могу про свой опыт рассказать. Я сама продавала недвижимость и сама покупала недвижимость. Без участия риэлторов вообще. И, соответственно, справку из ЕГРН можно заказать? Можно. А немножечко напрячься, когда риэлтор с той стороны пытается тебе как-то на телефоне издалека показать якобы выписку из ЕГРН. Можно? Можно. Заказать полную выписку из ЕГРН и увидеть, что там прописан ребенок, оказывается, и поэтому квартира так дешево стоит. Можно. Связаться с этим собственником через Facebook и увидеть, что это его, значит, там родственник, тоже можно. Сейчас это можно сделать. То есть человек сам может проверить чистоту этой сделки, потому что на кону его миллионы. Вот. Нотариус тут при чем? По факту. Ну, кроме того, что он подтверждает, если там, не знаю, там оба супруга покупают или в общую какую-то долю, или какое-то согласие там надо брать с члена семьи, например, это понятно. Вот. Но по факту, что нотариус... Как нотариус и присутствие нотариуса может обезопасить этот процесс, если, в принципе, там никто ни от кого не застрахован, вообще никто ни от чего? То есть надо самостоятельно с лупой сидеть и разбираться, что к чему. 7373948, телефон прямого эфира, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня Павел зовут.
Павел, я... пожалуйста, вы риэлтор.
Да. Нет, я не риэлтор, я просто, да, в течение вот... достаточно короткого промежутка времени, ну, так получилось, значит, продавал и покупал квартиру. Uh-huh. Так вот, что по поводу нотариуса и, собственно говоря, риэлтора. Риэлтор в моем случае, да, он мне на самом деле помогал быстро найти или быстро продать квартиру. То есть вот эта история... со временем.
С поиском, понятно, так.
Это что касается риэлтора. Что касается нотариуса, вот там мужчина правильно звонил, что есть ряд этапов, которые, собственно говоря, сопровождаются частично нотариусом, да, в том или ином случае.
Ну, если доля есть, так, да, если долевая собственность. Ага.
Да, да, да. И далее интересный факт, что когда мы выходим уже непосредственно на сделку, есть, собственно говоря, такая история, когда нотариус берет на себя труд тоже быстрого оформления вот этой вот, собственно говоря, сделки. У него это проходит очень быстро. Мы, так получилось, одну квартиру продавали во время локдауна. Это был просто ад какой-то.
Ну, а понятно, он... и в ЭКПалату можно отправить этот документ. Да, да, это правда.
И,
так,
собственно, денег там никаких, собственно, он почти... почти что не попросил, ну, с учетом вот, да, рисков.
Ну, там такс определенно тоже существует, да.
Ну, да, да, да.
И от стоимости недвижимости.
И предыдущий разговор про выборы, да, я вот так получилось, дважды пытался зарегистрироваться.
А мы, не-не-не, про выборы, все, про выборы, все.
Нет, да, я не что? В этом, я не в этом. А. Они, значит, очень сильно коррелируют эти две темы в части того, что в том, что в другом случае требуется синхронизация всех баз, которые у нас сейчас есть везде, понимаете? И в этом-то и трудность. Вот вы рассказали свою историю, что вы с лупой, значит, смотрели. Я тоже это делал, но если бы эти базы существовали и между ними существовала корреляция и синхронизация, то это было бы проще. И тогда бы нотариус, у которого есть базы, он, ну, его наделить обязанностью... ну, не обязанность, а в его руках должны быть тогда вот эти базы.
Вся единая база. А что же вам, кто же вам единую базу-то даст? Помните, спасибо большое, когда объединяли кадастровую палату и Росреестр. До сих пор при продаже, это тоже мой собственный опыт, когда пытаешься продать собственную недвижимость загородную, а там оказывается, что у тебя кадастровый квартал на соседней улице, кадастровый номер присоединен к гаражу, в гараже по кадастру почему-то оказался дом, и вся эта структура оказалась в квартире. Ну, вот как-то так получается. И еще там район какой-то другой. Вот. И когда ты приходишь со всем этим разбираться, говорит, да, базу объединяем, все что-то как-то не так получается. Ты все равно сам этим занимаешься. Тебе ни один, ни риэлтор ни один, ни один нотариус, он все равно все это сделать не сможет, потому что там все завязано на тебя. Даже риэлтору ты все эти документы тоже сам показываешь, сам собираешь. Свидетельство о собственности, там, паспорта, вот это вот все. Ну, я не очень понимаю... действительно, здесь, если общественная палата говорит, что надо бы как-то ограничить работу риэлторов, Да, она не лицензирована сейчас, это, наверное, тоже проблема. Но, с другой стороны, передать часть полномочий нотариусам, потому что они могут сделать что-то лучше, чем риэлторы. Вопрос, это все-таки спор хозяйствующих субъектов получается? И просто у нотариуса таксы тогда увеличатся. Вот, а риэлторы будут немножечко отодвинуты от этой деятельности, потому что нотариус все-таки имеет лицензированную деятельность, нежели деятельность риэлтора. Или это действительно про безопасность, о которой сейчас, пункт, о которой сейчас, ну, недостаточно отработан. Работан. Вот в чем вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
На мой взгляд, это некое распределение обязанностей. Да, забрать часть обязанностей у риэлтора к нотариусу. Да, это, ну, я не думаю, что это как-то удорожает сделку. Я приведу собственно пример. Примерно год назад опять же локдаун, я занимался одной операцией. Честно признаюсь, этим занимался мой адвокат, которому я за данную операцию заплатил 150 тысяч, но я сэкономил свое время и я сэкономил свое свои нервы, свое спокойствие. Потому что у меня за эту сделку отвечал мой адвокат.
Понятно. Спасибо. Ну, адвокат, понятно, это тоже ваше право. И вы это делаете. Нанимаете как раз юриста, которому вы всецело доверяете собственную жизнь, который вас точно не кинет со всеми этими проверками. Фри-фри говорил, риэлтор-бездельники ни за что берут от 150 тысяч. Я сам работал там в каком-то агентстве, уволился после продаж двух квартир, не смог дурить людей, говорит Фри-Фри, и утверждает, что нахлебники. Слушайте, Фри-Фри, ну, кто-то вам скажет, что как раз риэлтор людям очень хорошо помогает, потому что не все готовы во всех этих тонкостях разбираться, но другое дело, понимаете, найти грамотного риэлтора, это как найти грамотного, нужного тебе врача, которому ты доверяешь, или юриста, адвоката. Это вот из той же самой серии. Это, что называется, на кого наткнешься, правда. Некоторые говорят, что люди, риэлторы, которые работают на себя, у них работает сарафанное радио, для них это надежнее, они работают не на потоке, как работают агентства, и поэтому они себе таким образом формируют репутацию. Они действительно проверяют, знают всю эту систему, коммуницируют между участниками сделки, если особенно это большая цепь, то есть там альтернатива, например, присутствует, или целая цепочка, я продаю, меня покупают, и тот, который покупает, он тоже что-то продает, а там какая-то квартира с материнским капиталом, ну, условно, например, да, это уже сложная сделка, многокомпонентная, в которой нужно разбираться, и на это нужно время. Или загородная недвижимость. В БТИ съезди, в Росреестр съезди, с кадастровой палаты разберись. Вот это вот все. Поэтому риэлторы, скорее всего, нужны, действительно. Я пытаюсь понять, что такого может сделать нотариус, чего не может сделать риэлтор. В смысле, чего не должен делать риэлтор, как-то так. 7373948. Наш опыт с риэлторами говорит о том, что главное найти профессионала, который найдет нужную квартиру, отсеет заранее непроходные варианты, проведет все переговоры и проверки. Да, коммуникация, это очень важно, конечно, потому что один переживает, другой говорит, ну когда же? У третьего его жена говорит, ну когда ж ты нас переведешь в хорошее место, ну что-то такое. И риэлтор здесь выступает очень часто как и психотерапевт тоже. Я не думаю, что нотариус будет этим заниматься, уж простите. 7373948, так, кто-то говорит, вот вопрос о лицензировании деятельности риэлторов можно обсуждать, а делить их поляну с нотариусом, спасибо, нет. Кого еще послушаем? Давайте вас, здрасте, алло.
Алло.
Здрасте, да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, я тоже тут выкупал долю, там у меня люди были такие мутные совершенно. Я с ними 7 лет до этого судился, но все-таки они пришли к мнению, что надо продать. И я обратился к нотариусу.
Ага.
Самое главное найти нормального, хорошего нотариуса.
Так.
Мне, значит, посоветовали там люди, говорят, надо справочку взять, что с людьми там с головой все в порядке. А эти люди мне до этого 2 раза встречу назначали на кладбище. Вы представляете, я приходил
туда. Встреча на кладбище? Ого, интересно.
Да, два раза причем.
Так.
Там, да,
там,
ну. И вот я пришел к нотариусу, мне говорят, значит, к нотариусу пришел. Люди посоветовали, надо справку взять, что у людей там, ну, с головой все в порядке, что они алкаши, там, ну, людям тоже как-то в глаза неудобно говорить.
Следовательно, быстрее. Да-да-да, так.
Ну и вот, нотариус собрал все справки.
Ага.
У меня было условие такое, что я деньги передаю наличными. Мы у нотариуса в кабинете передали эти деньги, все под камерой. Нотариус собрала все справки. Я только 2 справки принес какие-то. Заранее составила договор. Заранее договор. И денежками передавали под камерой. И сама нотариус регистрировала в Росреестре. Все прошло обалденно, там, и деньги взяли, скажем, вообще никакие. А то, что касается риэлторов, это шрамы. Это просто шрамы. Они людей обманывают, обкатывают там.
Ну, давайте так, не все, давайте не все. Я просто, я противник утверждений, потому что, простите, у нас есть люди, которые очень любят оскорбляться, и они скажут там, а вот ты сказал, утверждаешь, что все, значит, ты думал про меня. Поэтому, пожалуйста, когда вы абсолютизируете то или иное утверждение, все-таки понимаете, что вы, во-первых, в прямой эфир звоните, а во-вторых, ну что это действительно не так, может быть. Есть обманщики везде, среди всех профессий, вообще в человеческой популяции очень много обманщиков. Вот, поэтому здесь, опять же, да, на кого наткнешься? С кладбищем рабочая тема. Либо демпинг, либо цены набивают, говорит Пескалора. Ничего себе, что-то какая-то странная история. Лучше функцию проверки частоты сделки, да и саму сделку передать в МФЦ, говорит Юстас. Ну, тоже тема, но это может быть даже следующий этап. Хотя, с другой стороны, вы же в МФЦ обращаетесь, когда в Росреестр передаете. Вот, так что часть уже, в общем-то, в МФЦ есть.
В движении.
Ой, не то, извините, сейчас попробуем еще раз.
Отбой.
Получилось, простите. Шалю немного. В Москве на Патриарших прудах появилась медленная зона для электросамокатов. О ее создании ранее просили местные жители. Это наше совместное решение с муниципальными депутатами и операторами кикшеринга. Кикшеринг — это прокат самокатов, если кто не знает. В публикации отмечается, что медленные зоны организуют тех места, где много пешеходов. Всего в Москве более 100 таких зон. Медленные зоны — это те места, где скорость самокатов автоматически снижается до 10-15 километров в час. Голосование какое? А где у нас голосование? Я не вижу. Вот. Вот еще раз. Так, стоп. Вот, получилось. Давайте так, товарищи. Вам электросамокаты мешают. 134-21-35. Вам прям мешают электросамокаты, вы их опасаетесь, боитесь, и лучше их куда-нибудь вот спрятать. 134-21-35. Вам электросамокаты не мешают, вы научились лавировать, и, в общем, нормально все. 134-21-36. 134-21-37. Я сам электросамокатчик. 134-21-37. А вот наш звукорежиссер тоже может проголосовать, он на моноколесе ездит. Фактически тоже ты в эту категорию попадаешь. Итак, 134-21-35. Вам электросамокаты мешают, очень быстро движутся, и вообще, что они делают на тротуаре. 134-21-36 не мешают вам электросамокаты совсем. И 134-21-37 вы сами электросамокатчик. 7373-948, телефон прямого эфира. Вообще странная, конечно, история, когда на отдельно взятой улице сначала там что-то с автомобилями делают, потом ограничивают их движение, потом говорят, что есть личная договоренность с муниципальными депутатами, и снижается скорость для электросамокатов. Но просто они там вряд ли будут появляться, и все. Но тогда как отрегулировать с вашей точки зрения? Вот правильным путем идут жители Патриарших прудов, то есть с точки зрения активной гражданской позиции, безусловно. Но другое дело, не может же на одной улице быть вот так вот удобно и безопасно, а на всех остальных получается небезопасно. Но это как-то противоречит ПДД, мне кажется, нет? 7373-948. Ну, то есть, в любом случае, опыт жителей Патриарших прудов доказывает и опровергает ту аксиому, которую пытаются... Значит, продвигать люди, которые говорят, ну, не получается, вот, как-то с электросамоката выпали из юридического поля, вроде бы не велосипед, который определен в ПДД, и не пешеход, вот, и не очень понятно, но поэтому, пожалуйста, пусть они пока будут пешеходами, но, правда, электросамокат движется с очень высокой скоростью, даже Усейн Болт так бегать не умеет, мне кажется, с какой скоростью двигаются электросамокат. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Слушайте, ну... Электросамокаты дело такое, как говорится, они и водителям мешают, и мешают пешеходам.
Uh-huh.
Но проблема действительно стоит в том, что юридически пока они никак не закреплены. Ну а что касается Патриарших прудов, я думаю, что это пилотный проект, потому что на самом деле сказать о том, что здесь медленная зона, ну, можно.
Угу.
Да? А вопрос теперь в надзоре, о том, как это все контролируется и как это все...
Там выделят, выделят человека, я думаю.
Ну, выделить человека с чем? С радаров? То есть каким образом будут...
Со скоростью уловить? Но это тоже, да, это справедливый, кстати, вопрос. Или все-таки, спасибо, на сознательность аудитории идет расчет, что вот въезжаешь ты на Патриаршие пруды и... Я тут должен двигаться с меньшей скоростью. Кстати, не написано, с какой. А, нет, вот, до 10-15 км в час автоматически. Медленные зоны, те места, где скорость самокатов автоматически снижается. А как она автоматически снижается? То есть электросамокат, в него встроен какой-то датчик, что ли? В электросамокат серьезно встроен датчик, который автоматически будет снижать скорость? А почему тогда везде? Со спутником связь? Странно. Первый раз слышу, честно говоря. Но тогда, а что мешает... отсечку сделать И чтобы везде электросамокаты, если они двигаются по тротуару, чтобы они везде двигались со скоростью 10-15 км в час. И то 15, мне кажется, много. 7373-948, телефон прямой эфир. Чего-то я вот, правда, не совсем понимаю. Здравствуйте, алло.
Добрый день, все слышно.
Ой, Владимир, я прошу прощения, очень много звонков, да, давайте вас послушаем, алло.
Здравствуйте,
Сергей. Здравствуйте, да, Сергей.
Таксист, езжу в основном по Москве, естественно, по правому ряду.
Так.
Вот, и даже стараюсь соблюдать, допустим, 40 написано, значит, еду 40, плюс 20 стараюсь не делать, и, представляете, меня обгоняет чувак на моноколесе, допустим.
Это наш звукорежиссер,
наверное. Я не знаю, насчет звукорежиссера ваш или нет, но мне за него страшно. То есть, если мотоциклистов называют хрустиками, то это просто из компьютерной игры.
А я ему так же говорю, а он мне не слушает.
Это... Ну, нельзя. Это вот, ну, нельзя. Я не очень, но вот на мне они мешают, как таксисты, вот даже велосипедисты.
Тревога.
Мешают, как самокатчики.
Тревога, потому что, да.
Иногда, например, за городом он может ехать тебе навстречу. Да, он едет справа, там, типа, по обочине, но он едет тебе, например, навстречу.
Спасибо, принято. У нас рубрика просто сейчас. Прошу прощения. Давайте поголосуем еще. А, нет, не поголосуем, тему все-таки завершим. 64% говорят, что им мешают электросамокатчики. 9% говорят, что им не мешают. А 27% говорят, что они сами электросамокатчики. Ну, как-то так, пока на Патриарших прудах только медленная зона есть. Послушаем рубрику, потом новости, потом вернемся.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз добрый вечер, граждане. Мы с вами продолжаем общаться. Координаты. СМС-портал плюс 7-925-88-88-948. Прямой эфир 495-7373-948. Телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там начался. Вижу, даже кто-то что-то обсуждает. Не очень понятно, что. А с Александром Асафовым все хорошо. Вернется он на следующей неделе. Так что вот. А мы с вами продолжаем. Что там? Давайте коротко я движение скажу.
В движении.
Яндекс показывает 6 баллов. Стало полегче за этот час, пока мы с вами незаметно проговорили. Основная пробка остается на МКАДе. От Касинского шоссе до поворота в Видное. Так, по внешней стороне пробка, знаете откуда, от Новоивановского даже она, пробка от Заречья. И, соответственно, до поворота в Подольск. Вот туда, на эту дорогу, не помню, как это шоссе называется, Симферопольское, по-моему. Вот, а по третьему транспортному тоже, в общем, северо-восток, север тяжеловато, запад более-менее. И Садовое кольцо продолжает быть бордовым. Вот это тоже удивительно. Бульварное кольцо тяжелое, вот в районе Кузнецкого моста, эти улицы тоже. И, соответственно, узел, знаете, где метро Красные Ворота, Орликов переулок, там будьте, пожалуйста, внимательны.
Отбой.
Что еще? Мне нужны сейчас будут, товарищи. Очень хочу поговорить с представителями правоохранительной системы. Потому что в профсоюзе полиции указали на ошибки правоохранителей при нападении вооруженного человека на отдел УВД в Воронеже. Тогда в результате атаки пострадал сотрудник взвода патрульно-постовой службы. По словам председателя Координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции Михаила Пашкина, стражи порядка должны были по камерам проследить, куда направился злоумышленник и начать погоню, оказать помощь пострадавшему сотруднику, а как-то вот план крепости они не успели ввести. В чем там суть вопроса, если вдруг кто не слышал, подозреваемого сейчас уже его нашли, у него изъяли оружие, потому что этот человек причастен, по мнению правоохранителей, к нескольким убийствам жестоким. Теперь, значит, когда этот человек задержан, у него в квартире обыски. Он на почве бытового конфликта убил знакомую семью, направился к зданию ОМВД по Лескинскому району, где при помощи взрывного устройства подорвал входную дверь здания в полиции, потом скрылся на автомобиле в направлении Острогожской Воронежской области. В результате взрыва сотрудник полиции 95-го года рождения получил осколочное ранение правой ноги, жизни его ничего не угрожает. Мне нужны сотрудники правоохранительной системы, которые могут пояснить, почему сотрудники полиции среагировали именно так, как они среагировали в момент нападения на отдел полиции. Не ожидали они этого или что? Действительно ли там были ошибки в этой работе, будет ли это анализироваться, в их реакции, точнее. 7373948, телефон прямого эфира. Прям буквально вот 3 минуты на эту тему, потому что все-таки это любопытно. То есть человека фактически задержали после того, как он вот это вот все устроил. До этого, ну, видимо, были какие-то следственные действия, но они не приводили к успеху. И только после того, как он вот это вот все совершил в отделе внутренних дел, после этого, соответственно, его как-то задержали, напал на полицию, там план перехват ввели, и, в общем, с полным набором его, в полной амуниции его задержали. 7373948, телефон прямого эфира. Видели ли вы какие-то ошибки правоохранителей, как раз когда они оказались в зоне нападения вот этого вооруженного на отдел УВД в Воронеже? 7373948 по коду 8495. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте. Я не сотрудник полиции, да, но я те места хорошо знаю. Я вот по поводу лисок. Вот вы говорите, да, там по камерам. А вы спросите, там камеры вообще на дорогах установлены?
Если не он знаю. Есть, мне кажется, они вот везде сейчас.
Ага. Вот если он ехал по второстепенной дороге, а не по М4, да, там в сторону Острогожска, я не думаю, что там камер очень много. А приняли его, опять же, если по сообщениям, в Подгорном, в каком Подгорном, это не уточняется, то есть их Подгорных много, там есть и под Воронежем, есть и в области, так что там не особо это все развито. Очень долго его ловили, честно говоря, я прям долго удивлен, очень долго, для меня это долго, там сколько, больше суток, и
да,
он скрывался
суток.
На,
да, суток.
На автомобиле, я как понимаю, в своем количестве оружия такое, честно говоря, удивлен. Я лично удивлен. Я те места очень хорошо знаю, поверьте.
А могли поймать побыстрее, да, вы считаете?
Ну, конечно, конечно. Но посмотрите, вот берут там, например, какие-то исламские ячейки, и жилое это намного быстрее. А здесь человек убил семью. Плюс нападение на
сотрудников полиции, да.
Посмотрите, как, я не знаю, пока ФСБшники туда приехали, что этот отдел вообще делал? Они сопротивление какое-то оказали. Нам вообще ничего не известно. Стреляли они в этот автомобиль, нет. Там я вот фотографии видел, вроде Нива у него была.
Да.
Ну, понимаете? Даже если они не... даже он если ехал по второстепенной дороге до Острогорска, не по М4, то есть он не доезжал. Там Лиски, вот это в сторону Ростова ехать, и 80 км от Воронежа, и направо поворот будет 20 километров, это Лиски будет, то есть вглубь туда. То есть, да. Угу. А эта второстепенная дорога, она, в принципе, неплохая. Как там по камерам не отследить, что они в этот момент делали, в носу ковырялись, там кофе заваривали. Не хочу никого обидеть, но непонятно.
Понятно, спасибо. Но любопытно, вот позвонил человек, который хорошо эти места знает. А товарищ полицейский, бывший, нынешний, действующий, пожалуйста, расскажите, как вы анализируете эту историю? И самое главное, вызывает у вас тревогу, ну, такое поведение? Понятно, что есть эффект неожиданности, на это был и настроен этот человек. Естественно, бросив эту гранату, и там хорошо никто не погиб в отделе. Но этот человек успел убить целую семью, а потом ему удавалось некоторое время скрываться. Вопрос, почему? Хотя, казалось бы, наверное, сотрудники полиции должны знать весь этот район как свои 5 пальцев. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Смотрите, как быстро находили те, кто выходил на несанкционированный митинг, говорит Димитриус. Слушайте, ну что значит вот быстро тоже? Потому что там были еще задержание через несколько дней после того, как были там определенные мероприятия вот эти вот. Соответственно, когда там было повышенное внимание людей, то есть там сотрудники полиции, они готовились к чему-то, они были напружинены фактически. Вот, а здесь без объявления войны, гранаты и так далее. Естественно, растерялись люди, это понятно. Но то, что это происходило так долго, вопрос или нет? Вот, господин Пашкин, обращаю ваше внимание, из профсоюза полиции. Он говорит, что в этом случае должен применяться план крепости. Это когда принимаются все меры для защиты объекта от нападения. По идее, сотрудники после такого взрыва должны были, по крайней мере, выглянуть наружу. У них же камеры наружные есть, по ним посмотреть, что в округе никого уже нет. Этот товарищ смылся, за ним организовать погоню, выставить данные в ГАИ, по крайней мере, по виду машины, по марке, на которой он уехал, чтобы определить план перехват. И после этого уже собирать личный состав весь для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Дежурные вместо того, чтобы хоть одного отправить посмотреть, что там происходит снаружи, они сидели и составляли спецсообщения. По крайней мере, надо было взять автомат, оказать помощь раненому, вызвать скорую, одеть бронежилет и выйти на улицу. Ну вот господин Пашкин говорит, что писанины излишне активно занимались, а как же оперативная информация и оперативные действия? Я таксист, каждая камера фиксирует номер автомобиля, отправляет в память, при запросе номера весь маршрут формируется, говорит таксист. Ну, это тоже вопрос, конечно, как там, работали эти камеры или это муляжи какие-то были за 100 рублей? Тоже вопрос большой.
Отбой.
Слушайте, есть еще такая тема, что... так, где она у меня была? Вот. Голикова, Татьяна Голикова заявила, что почти треть выпускников 11 классов выбирают рабочие профессии. Это фактически у нас с вами в продолжение своей правды. Если кто прослушал, можете повтор найти в Ютубе «Говорит Москва» и на Ютуб-канале про то, к чему готовит школа и к чему она должна готовить, ко взрослой жизни или просто навыки какие-то давать, чтобы в вузы поступить. Но вот что говорит Татьяна Голикова? Почти треть выпускников 11 классов выбирают рабочие профессии. Порядка 30% этот показатель востребованности данного направления после 11 класса, так, это очень хорошо, говорит Голикова, потому что мы видим, что это востребовано, это совершенно другой взгляд на рабочие профессии, это более подготовленные молодые люди и девушки, которые хотят трудиться в данном направлении. Многие из них не только выбирают крупные компании, но и организовывают собственное дело, занимаются самозанятостью, сказала она на встрече с участниками сборной WorldSkills Russia. Голикова напомнила, что после окончания 9 класса порядка 60% выбирают среднее специальное образование. И это, она говорит, заслуга развития движения WorldSkills. Само движение «Рывок», которое движение совершило с 2013 до Будапешта и Казани, сделало не просто узнаваемым само движение, не просто флагманским с точки зрения рабочих профессий и так далее. Чемпионат Европы «Евроскиллз» — это значимое мероприятие в области профессионального образования, повышения квалификации. 31 страна участвует. Как раз. И там молодых людей в возрасте до 25 лет выбирают и крупнейшие международные соревнования по профессиональному мастерству, ну, то есть популяризации рабочих профессий. Мне нужны молодые люди, которые окончили школу, и их родители. Расскажите, а вы вот тот человек, который выбрал рабочую профессию, или вы пошли по научной стезе? Ну, в смысле, пошли в вуз просто учиться, или потому что в армию не хочется, или потому что вы говорите так надежней, или вы тот человек, который пошел после школы ручками-ручками работать, может быть, даже дело свое открыл, не знаю, тортики начал печь, столярным делом занялся, ну, что-то такое, 7373948. Как вы определяете сами для себя, если вы молодой человек, который школу оканчивает, куда вы хотите отправиться? Вы хотите на рабочую профессию, в рабочую? Или вы хотите быть белым воротничком? Или что? И что самое главное в основе вашего выбора? Какие доводы здесь? Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Денис, на Москве.
Да, Денис. Да.
Дочка закончила 11 класс.
Так.
По складу гуманитарий была, поэтому мы пошли на юриспруденцию. Понимаешь, что вроде как это популярно, большой конкурс, но как бы очень близко ей поэтому. Рассматривали до этого еще, когда училась в 9 классе, возможность именно как раз колледжа, но решили, что пойти по гуманитарному. Как-то так.
Решили пойти по гуманитарному. Ну, вот это интересно. Тоже интересно, да. То есть здесь, конечно, помните, мы с вами сколько говорили, нужно продвигать идею рабочих профессий. Но большая проблема в том, что как их продвигать? У многих осталось что? Хочется работать в чистом офисе, хочется не сильно напрягаться, наверное, хочется заниматься интеллектуальным творческим трудом, ну что-то такое. Но ведь, по сути, рабочие профессии, они же видоизменились. Станки новые. А что там, идей тоже, сколько люди открывают своих каких-то мастерских, это же все есть, а самое главное, это востребовано. Вы среди них или нет? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да, Павел, пожалуйста.
Бывший сотрудник, могу пояснить, почему его достаточно долго могли ловить, но как одна известная.
Павел, ой, ну давайте, ладно, давайте коротко про этого человека.
А что, вот меня установила? Ну ладно.
Да.
Ну, в общем, если коротко, кроме того, то, что его нужно было установить, его еще нужно было задержать.
Угу.
Отсюда, соответственно, для этого нужно собрать оперативно-маневренную группу, которая будет выезжать, не пацана с водяным пистолетиком берем. Отследить, то есть мы предполагаем, что оно вот здесь, да, он
да.
Вот здесь. Но мы должны для того, чтобы его взять, как минимум обложить его со всех сторон, как минимум отследить то, что, ну, понять, кто где есть и в каких количествах и тому подобные вещи. Кто вошел, кто вышел, опросить соседей, ну, из разряда, вот соседка вышла за молочком, ее аккуратненько в автобусе, что видела, и т.д., и т.п., просто чтобы избежать дополнительных жертв. Угу. Потому что он возьмет и шарахнет по эс-шахида, к примеру.
Ну, понятно. Так.
Вот, на выходе я не удивлюсь, если знали, кто конкретно и где конкретно, там, часов через 4-5, угу. А по факту взяли через сутки просто потому, что пытались брать аккуратно.
А, вот оно что. Павел, спасибо вам большое. Да, это к теме предыдущей так получилось, но я очень хотела комментарий бывшего сотрудника правоохранительных органов. Спасибо большое. Кстати, да, об этом я сама не подумала, что претензии претензиями, вот которые Пашкин высказал, а действительно нужно было подготовиться и взять аккуратно, а вдруг он как раз хотел таким образом привлечь внимание правоохранителей, чрезмерно привлечь внимание и там что-то устроить. А здесь эффект неожиданности уже был со стороны правоохранительных органов. Все. Эту тему сворачиваем, переключаемся, возвращаемся к рабочим профессиям. Хочу сказать тем, кто выбирает рабочие профессии, Алексей говорит, не верьте в сказки о высоких зарплатах. А, я бы сказала просто, не верьте в сказки о высоких зарплатах вообще, неважно, в какой области вы работаете. Что хорошо зарабатывать руками, нужны годы практики, конкуренцию будут составлять вам мигранты, которые готовы работать больше вас и гораздо дешевле. Все эти сказки, значит, хуснули на высоких зарплатах на стройке, чушь, я знаю, о чем говорю, рядовой персонал не имеет таких заработков. Идите в вузы, получайте образование и зарабатывайте умом, говорит Алексей Морозов. Но вы знаете, есть люди, которые очень хорошо зарабатывают руками. И очень хорошо зарабатывают на стройках, в том числе. Вот, и очень хорошо зарабатывают в там, работая электриками, установщиками стиральных машин и так далее. Эти же все, эти люди, да, это про конкуренцию, но простите, в сфере, где люди занимаются умственным трудом, конкуренция тоже очень высокая. Это про, она везде есть, это надо понимать. Эта конкуренция есть везде. Кроме, наверное, того, что есть какие-то новые профессии, о которых мы даже не подозреваем. Там пока, в общем, чисто поле. Друг сварщик, менее 150 у него за месяц не бывало. Конечно, я вызывал мастера, чтобы установить бабушке стиральную машину. 2500. 2500 сразу. И вот скольких он так? А там работа, ну, на полчаса, да. И это понятно. Кто-то скажет, ой, а почему вот из ЖЭКа мастер мог прийти там за 500 рублей? Ну, не придет сейчас, уже другое время, да. Эти люди, у них рейтинговая система, они в агрегаторах размещают объявления о своих услугах. Но все равно они же могут зарабатывать, да. Деньги в любом случае даются тяжело, это понятно. Вот, если вы не рантье. А, ну, как-то так получается. Поэтому, ну, не знаю, Алексей. Вы же тот человек, который говорит, что, судя по машинам, которые вы наблюдаете везде, в общем-то, люди умеют зарабатывать деньги, важно желание здесь. Работаю в высокоинтеллектуальной сфере медицины, биотех, частенько завидую людям, которые созидают собственными руками, говорит Ольга. Артем, оператор ЧПУ, 150 тысяч мало? Да нет, хорошо, по-моему, ЧПУ только, я, простите, я не знаю, что такое ЧПУ. Вот правда. А, некуда идти учиться на рабочего, все ПТУ кончились в конце 90-х, говорит Артем. Ну, почему все ПТУ? Опять вы абсолютизируете. ПТУ все равно существуют. А не от хорошей жизни, денег нет на высшее образование, не факт, что потом устроишься на работу после вуза, говорит Алла Северная Тушина. А почему не от хорошей жизни люди идут в рабочие профессии? Как мне кажется, как раз люди, которые сознательно выбирают рабочую профессию, они просто понимают, что рано или поздно у сотрудника интеллектуального труда, у работника, который, например, окончил какой-то экономический факультет какого-нибудь престижного вуза, работает каким-нибудь очень дорогим бухгалтером, но он не может сифон починить. И его залило. Вот как-то что-то с ним, в общем, там дома произошло. И как-то так получается, и он не может там люстру повесить себе. Но он хороший экономист. Он не может, не знаю, там, аллергия на пластик у него какая-нибудь, и ему нужна деревянная мебель. А вот масс-маркет ему не нравится. Но он не может сам выстругать себе кроватку, шкаф, тумбочку, что-нибудь еще. И он куда идет? Правильно, он идет к рабочим людям. И тут-то этот человек, здравствуйте, я вам готов все это сделать, но, пожалуйста, выложите мне там 100-150 тысяч вот за этот заказ. Не меньше. Почему не вы говорите не про хорошую жизнь? Нет. 7373-948, телефон прямой эфир. Более того, я знаю одного бухгалтера, который через там 15 лет работы в бухгалтерстве, вот бухгалтером, дослужившись до очень хороших показателей, правда, пошел потом конфеты варить. Ну, как-то так получилось у него. И, в общем, нормально себя чувствует. 7373-948. Гурген, здравствуйте. Да. Ой, а что со звуком? Зафиксируйтесь. Нет. Еще раз. Гурген. Давайте еще раз попробуем. Алло, ой, нет, не получается. Как-то, Гурген, попробуйте куда-нибудь к окну подойти поближе и призвонить. Работаю в МГТСе кабельщиком, максимум 8-й разряд. 60 тысяч в месяц на обслуге. Дядя не дает заработать. Евгений говорит. В смысле, на обслуге дядя, не очень понимаю. Таких жены бросают. Бабы любят рукастых, говорит Халдей. Каких жен? Жены бросают разных, Халдей. И рукастых, и нерукастых. Станок с числовым программным обеспечением. А, ЧПУ – это числовое программное обеспечение, управление, простите. Рабочие профессии стали технологичнее и зарплаты стали выше, говорит Артем. Конечно. Леха, занимаюсь профессионально натяжными потолками. 14 лет, своя клиентская база. Заработок в день примерно 15 тысяч рублей. Вот это да, Леха. И тут я вспомнила, что у меня тоже порвался потолок дома. Потому что что? Потому что сверху залил сосед, и надо было, в общем, вот эту вот всю воду оттуда убирать. 7373948. Так что понимаете, в чем дело? А 15 тысяч рублей человек зарабатывает. Вот. Не всякая высокая ликвидная компания люди столько за день зарабатывают. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, добрый вечер.
Да, Гурген, спасибо.
Я надеюсь, меня слышно?
Да, хорошо.
Отлично. Вы знаете, я знаком с ситуацией в Западной Германии. Uh-huh. То есть это повальное, не только западное, естественно, в Объединенной Германии. Так называемая система Fachschule. То есть то, что раньше называли ремесленным училищем.
Да.
И действительно, что нужно молодому человеку с его максимализмом и желанием вот carpe diem, да?
Ага.
Лови момент, лови этот день. Он единственный в своей жизни, и все, что дается здесь и сейчас. Так вот, утром деньги, вечером стулья. Вы знаете, вот этот конкретика, вероятно, и весомо-грубо зримость этого процесса и заставляет людей обращаться к тому, что они действительно умеют делать руками.
Uh-huh.
Как ни странно, ручной труд снимает стресс. Ручной труд приносит какие-то инстант, совершенно верно, какие-то моментальные доходы, которые абсолютно необходимы для того, чтобы не пропустить время, пока человек молод и свеж, uh-huh. и ему хочется на южные курорты куда-то отвезти свою uh-huh. девушку и так далее. То есть, действительно, тот, кто получил какой-то там диплом, это вилами на воде писанная карьера в принципе. Она безумно энергозатратна, поверьте мне, у меня 34 года педагогической практики.
Uh-huh. Uh-huh.
Я преподаю французский, преподавал также английский и даже шведский для читы чилийцев. Всего у меня 83 ученика. Но вы понимаете, это единицы. Евгения,
понятно.
Я ни в коем случае сейчас не изображаю себя какую-то белую кость повышенную, да, или голубую кровь, а как раз наоборот. Это постоянная необходимость коммуникации с людьми. Живем, и это очень сложно. Это колоссально ответственно. И человек, который выдает рабочую специальность, он знает, что он здесь и сейчас получит свои деньги. Он сможет их откладывать хоть в банку, хоть в банк. И его жизнь удается у него на глазах, на кончиках пальцев.
Mm-hmm.
Евгения, я вас умоляю, ради бога, если вы будете так любезны, я понимаю, вы полны иронии по отношению к слову «товарищ», но оно звучит просто как серпом по молоту.
Почему?
Вы меня извините, ради бога. Я когда его слышу, почему-то теряю чувство юмора.
А что такое? Ну, Гурген, простите меня, пожалуйста, я просто человек уже постперестроечный, у меня ассоциаций таких не возникает. Знаете, как у нас проблема, вот еще что. Ни один работник интеллектуального труда, адепт интеллектуального труда творческого, товарищи, гуманитарий ни один, пока не придумал значимого и нормального замещения тех обращений, которые были. То есть в Российской империи были господа, в Советском Союзе сказали, никаких господ у нас нету, все друг друга товарищи. Советский Союз распался, и осталось, что «эй ты», ну, там это, там что, уважаемый кто, уважаемая кто, «эй, женщина-мужчина», а меня тоже перейдет, когда мне говорят «женщина». Вот, хотя я понимаю, что да, вот, что там, дорогая, ну вот, «эй ты», вот это осталось, понимаете, Гурген тоже. Это к вопросу о том, кто какую профессию выбирает. Вот кто бы нам из сотрудников, работников интеллектуального труда, какой бы гуманитарий, какой бы мыслитель нам бы придумал нормальное обращение Вот. Не знаю, как. А как друг к другу обращаться? Вот давайте мы плавно к этому перешли. 7373948, если не знаю, барышня, мадам. Мадам, это, да, как-то мадам меня тоже бы передернул немножечко. Уважаемые трудящиеся, говорит Виталий. А если не трудящиеся, то не ядец. Ну, как-то так. Гражданочка. Давайте, хорошо. Хотите эту тему? Пожалуйста. Гурген нам подкинул. Почтенно милейший, говорит пани и панове, говорит, ну, мы же не поляки с вами. Чувак-чувиха, Тоха говорит, ну, не знаю. Сударь-сударыня, Антон. А вот я не знаю, как, понимаете, сударь-сударыня. Тоже кто-то скажет, это что-то там с Древней Руси, имперское что-то тоже, царизмом веет от сударя и сударыни. А ведь человек не, вроде и не коммунист, и не имперец. Вот. И как ему обращаться друг к другу? Эй, ты остается только. Чтобы... Что? Человек. И ты человек, тоже хорошо. Да, давайте, хорошо. Хотите, продолжим тему, ради бога, после новостей?
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз добрый вечер. И вот здесь вопрос. Товарищи, граждане, господа, люди, человеки, дорогие слушатели, ну вот здесь, понимаете, можно вот так, и зрители тоже, то, что у нас YouTube работает. А как на самом деле? Гурген нам вдруг тему подкинул, заявляя, что... Хорошо, не подкинул, простите, предложил, натолкнул меня на идею поговорить об этом, потому что у нас с вами коммуникационный кризис, 30 лет уже с лишним, мы не знаем, как друг к другу обращаться. Российская империя, господа, сударь, барышня, там, как еще, может быть, вот Дуглас предлагает ваше высбрать, то есть ваше высокоблагородие, понятно. А потом-то в Советский Союз товарищи, никаких господ, только товарищи, все, точно трудящиеся можно максимум. Вот, а потом-то что? Вот потом-то что? Как друг к другу обращаться? Как вы друг к другу обращаетесь, пожалуйста? Мне просто нравится обращение товарищ. Я не веду, под этим нет никакой идеологической подоплеки. Вот предложите мне что-то еще, что будет, ну, например, мне так же нравится, как слово товарищ. И не потому, что там я какой-то коммунист. Нет, я 89-го года рождения, все уже мимо меня все прошло. А, несколько ваших сообщений... Слышь ты, холоп, понятно. Восточные люди говорят «брат», Руслан Николаевич. Руслан Николаевич, ну вы вот подойдете к кому-нибудь и скажете «эй, сестра» или «брат», ну и что вы получите в ответ? У нас, ну, немножечко другие ценности. Други, братья и сестры, ну, тоже. Да, Юлия говорит «мужчина, девушка». Руслан говорит, девушка, ну, девушка, женщина, бабушка, ну, как-то тоже. Вот, человек, сразу вспоминается, человек почки один раз царица, ну, вот это вспоминается. А, дорогие гуманоиды, стилер НТВ, говорит Виталий, как в институте универсальное имя, отчество любого преподавателя, извините, пожалуйста, да, тоже, кстати, извините, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. А, позвоните, он все разрулит. Не буду никому звонить, вы лучше сами мне звоните. Если просто здравствуйте, простите, пожалуйста. А зачем, а почему простите? Это сразу, понимаете, в современной теории коммуникации человеческой слово «простите», оно не считается довольно популярным, от этого как раз предлагают избавляться, потому что это как будто бы тебя ставят в позицию извиняющегося и уже виноватого, то есть «простите». Вот. У меня предательница русского языка, моя дорогая Алла Ивановна, которая была моей первой учительницей, она говорила, когда ей говорит «простите, пожалуйста», она говорит «нет, не прощу». Не прощу. Вот она так говорила. Отучала нас от этого. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло.
Алло.
Здрасте.
А мы все еще про обращение.
Про обращение, да-да-да.
А, вот чем хорошо нынешнее время, что оно абсолютно инвариант.
Это правда. Но, видите, некоторых задевают.
Все зависит от ситуации. Вот буквально 30 секунд.
Да.
Мужчина. Гражданин.
Так.
Гражданин, сударь, брат, отец, дед, командир. Все зависит от ситуации. Друг, понимаете, женщины, сударыня, мадам, девушка,
Мадам, я вот не знаю, как я на мадам отреагирую, например.
Не знаю, девушка, мамаша, бабуля.
Сейчас непонятно, сейчас женщинам, смотрите. Да, но сейчас мы живем в эпоху, когда модно оскорбляться. И вот понимаете, и сейчас женщины так выглядят, что не поймешь, 45 ей или 25.
Нет, подождите, а голова обращающегося на что дана?
Так она...
Он должен, я еще раз говорю, да, исключительно по ситуации. Ага. Никто не может обращаться к женщине, которая вылезла из ягуара.
Как?
Красавица, скажите, пожалуйста, где тут улица, какая нижняя мёрка?
А почему нельзя? Не знаю.
Нельзя. Нет, надо сказать или мадам. Или девушка. Мадам, девушка. В крайнем случае, гражданка. Понимаете?
Так.
А если на рынке ты обращаешься к бабуле, к женщине восточной, которая торгует сыром, ну как? Ну, девушка. Девушка, мамаша.
Вот вы к чему ведете, понятно. Конечно. А то за красавицу могут в объективации обвинить, знаете ли. О, тут знаете, тоже такая
знаете,
штука.
Слово объективация на рынке, оно как-то вот не знаете,
да.
Сегодня на почте был скандал, и одна девушка сказала другой, вы себя некорректно ведете. И вот та, которая сказали некорректно, ну, понимаете, вот она, по-моему, слова этого не поняла.
Некорректно.
Я там молча хохотал, чуть не упал, понимаете?
Так, ну вы бы неловкость, спасибо большое, но вы бы эту неловкость как-то вот заменили бы, сказали, девушки, красавицы, женщины, мадам, пожалуйста, давайте, вот, ну как-то так вы уже могли бы уладить эту ситуацию, а вы хохотали. Ну тоже, словом, мадам испортили граждане, злоупотребляющие алкоголем, это что-то из их лексикона. Мадам, мне ассигнуйте 10 рублей на спасение. Вот это интересно, да. Я помню, ко мне тоже такое подошел, сказал что-то такое, девушка, вот надо там что-то тоже вот на спасение какое-то, а у меня, значит, из-за спины мой ребенок выскакивает, и он говорит, прошу простить, у матерей не беру. Вот как-то так было, понимаете? И как мне надо было реагировать в этой ситуации? Барышня, капитан Джон, ну, понимаете, а некоторые вот на барышню могут тоже говорить, барышня. А если ей 45, она что, барышня, что ли? У нас в школе отучали стучаться в... Куда стучаться и тут же входить? Отучали стучаться в дверь и тут же входить, говорит Катя. Да, это тоже хорошо. 7373948. Козёл, овца, самый обычный на автодорогах, говорит 497. Но не комильфо 497. Мы же не про оскорбление говорим все-таки. Вот. Хотя если назвать овечкой, может быть, это будет по-другому. Вот как-то так тоже будет. Мадам, зачем вы замужем? Она такая не понимает и говорит, за футболистом. Ну, понятно. Так, учитывая такую любовь Арсен к немецким автомобилям, я не очень понимаю, Дмитрий, что это такое, я не знаю немецкого, правда. Эти ребята с алкоголем, кажется, еще при Николае II живут, говорит Виталий. Но здесь есть что-то трогательное. Они очень, кстати, интеллигентные люди бывают, да. 7373-248, телефон прямого эфира. Кого еще? Анна, да, я ждала вас, Анна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я просто вспомнила, вы сказали про барышню, я вспомнила спектакль с Раневским, он шел в Моссовета, что барышни мы.
Так.
Замужем, нет, барышни мы. Барышни было там где 50.
Вот-вот-вот, да. Так.
Вот, а я обычно, если без иронии, обращаюсь, уважаемый или уважаемая.
Угу. Ну, вас тоже коробит, Анна, что вы как почтенный человек, вам обращаясь, вот Гургена коробит, когда говорит «товарищ», а вас?
Не, наше слово «гордое товарищ» нам дороже всех красивых слов.
А, нормально, то есть. Так.
Да, я спокойно. Да меня хоть горшком назови, только стычку не ставь.
Поняла вас, Анна, спасибо большое.
Сейчас, одну секундочку,
да, давайте. Ага, конечно.
Мне всегда очень нравится, когда ко мне обращаются бабушка или бабуля.
А, так.
Даже вот посторонние люди, как бабуль, помочь. Или бабушка, давай я тебя достану откуда-нибудь там с лавочки, с которой я встать не могу. Ага. Или бабушка, я сейчас выйду вперед и дверь придержу. Вот мне это всегда очень нравится. И мужу всегда очень нравилось, когда его называли дед или дедуля. Мы как-то один раз с ним сидели на лавочке, а подошла компания, ребята молодые, с пивом. Смотрели на нас, бабуль, дедуль, вы нас не заложите?
Так.
Парень достает из сумки банку пива, говорит, дед, будешь? Муж говорит, не, не буду. Я говорю, я буду. Ой, бабулечка, какая ж ты молодец, а? Mm-hmm. Я говорю, так я пошутила, я, конечно, не буду.
Ага.
Ну, бабуль, может, это плохое, мы тебе еще тогда получше сбегаем купим.
Ну, понятно. А, ну это вот,
один
обращение.
Раз было, ага. Посмотрели на нас, говорит, пеньки, ребятки, говорит, вот бабуля с дедулей своим ходом на кладбище идут.
Ага.
И такое бывало, я не обижаюсь.
Понятно, Анна, спасибо, принято. А я, вы знаете, что вспомнила еще? У Островского в пьесе «Свои люди, сочтемся» была сваха абсолютно чудесная, которая обращалась: «Яхонтовый ты мой, драгоценный ты мой». Причем ценность металла или камня, о котором она говорила, она повышалась, ну, постепенно, в зависимости от того, нравится ей претендент или не нравится. Вот тоже «Яхонтовый ты мой». А, так, позовите Щукина, он всех други называет, он все решит, говорит Владислав. Зачем? Пусть Рома отдохнет, что вы, он к вам в 6 утра приедет в... Когда? В понедельник. Универсальное обращение к любому полу и любому возрасту «вы». Ну, а дальше как? Вы... что? Вы. А, разговор на немецком, обращение «гер» или «фрау», говорит. Но опять же, это немецкий язык. Вот в других языках это есть. А у нас все настолько идеологически пропитано, что мы не знаем, как друг к другу обращаться в итоге. Понимаете? Вот это тоже странно. Так вас-то какое устроило бы обращение, говорит Лиховский. Меня? Тоже хороший вопрос. Вы знаете, да я не особенно как-то. Меня немножечко коробит, когда ко мне обращается женщина. Вот, но я при этом понимаю, что это мои какие-то заморочки, хотя, ну, по факту так оно и есть. Ну что, так. Эй, мать, вот это вот. Ну, у матерей не беру, вот это только было. А эй, мать, если мне скажешь что-то, ну, я тоже, наверное, напрягусь каким-то образом. Так, анекдот не надо. Обезличенное обращение, будьте добры, скажите, пожалуйста, как вариант. Товарищ, как говорил на непокойный Задорнов, от слова «товар ищи», говорит Рафаэль. Я такого не слышал, честно говоря. «Не облаготительствуйте мой скромный быт своим мобильным, дескать, аппаратом», говорит Владислав. Ничего себе, это очень долго. Это правда очень долго. Еще запомнить надо. «Рыбонька касатик», говорит Халдей. Ну, за рыбоньку, вот рыбонька бы, да, это бы меня, конечно, очень сильно, человек бы мог за рыбоньку, конечно, в метро получить от меня. Обратился к ГИБДДшнику господин полицейский, так он сказал мне: хватит, успокойтесь, не называйте, просто гражданин звания, Евгений. У меня проблемы, я не понимаю до сих пор, вот я путаюсь в этих званиях, особенно когда меня останавливают сотрудники ГИБДД, и я не понимаю, вот что у него там на погонах, поэтому я говорю: товарищ инспектор. Ни один пока не обиделся никогда. Вот, а про уважаемый, ну, это тоже странно, это мне, значит, обращение уважаемый-уважаемое, мне это напоминает, как будто мы находимся в присутственном месте, вот, и кто-то, я случайно заняла чью-то очередь, и этот человек сейчас хочет со мной поссориться из-за этого. И вот это уважаемая, это сразу с претензией, понимаете, это же про восприятие. Мой муж зовет близких друзей по имени-отчеству, очень мило говорит: это если вы знаете, а на улице? Вот так вот, понимаете? Ну, как-то у нас были какие-то, помню, дебаты в «Своей правде». И вот пришел, значит, человек, который за то, что было до 917-го, а другой человек пришел, который был после 917-го. К ним можно было «господин», «товарищ» и так далее. А вот когда универсально, не в студии, на улице, это, конечно, это, в общем-то, мне кажется, такая тема тянет на какую-нибудь диссертацию, как минимум.
Отбой.
У нас еще 10 минут с вами осталось, давайте не про обращение и не про «извините», мебель. Ну, «извините» — это сразу как будто вы виноваты в чем-то. Какая тема есть? Очень любопытная. К вопросу, кстати, коммуникационного кризиса, новой этики. Чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала иск о клевете к Нетфликсу. По мнению гроссмейстера, автора и проекта, какого проекта? «Ход королевы», знаете, этот сериал. Авторы проекта преуменьшили ее заслуги, допустили сексистские оскорбления в ее адрес. Согласно иску, все дело во фразе, которую произносит один из комментаторов матча главной героини Бет Харман против шахматиста из СССР Баргова в финальном эпизоде сериала. Цитата такая из сериала: «Единственное, что в ней необычно, это ее пол». Но даже это не является чем-то уникальным в России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не играла с мужчинами. И вот эта фраза задела настоящую шахматистку. По ее словам, к 68-му году, когда проходит вымышленный матч, она уже успела сразиться как минимум с 59 мужчинами, среди которых был Михаил Таль, Борис Спасский, Драголюб Велимирович, Габриндашвили, пионер женских шахмат, за свою выдающуюся карьеру выиграла множество чемпионатов, обыграла некоторых из лучших. В итоге 80-летняя чемпионка требует 5 миллионов долларов в качестве компенсации за ложь, унижающую ее достижения перед многомиллионной аудиторией, и удаление фразы из сериала. Вы понимаете суть претензий? Или все-таки вы рассматриваете это как повод в условиях того, что мы живем, когда ну, многие там, как бы вот, оскорбляются тому, чему бы то ни было? Ну и, соответственно, вот есть вариант, например, попробовать получить такую компенсацию. Ну как-то так. Или действительно, как в этой связи быть автором, ну, по сути, вымышленных лент, потому что до этого был эпизод с дочерью профессора Легасова, который был, значит, вот его герой в сериале «Чернобыль», и она говорила, значит, вот писала большой пост тоже в Фейсбуке. Так, сейчас скажу даже что-то здесь. Мой долг рассказать об этом. Так называлась папина статья о чернобыльских событиях, опубликованных в 88-м году в газете «Правда». Теперь мой долг рассказать о том, как была перемешана правда с неправдой в сериале «Чернобыль» с единственной целью заработать как можно больше денег на трагическом сюжете. Мимоходом пнув Советский Союз, на территории которого в 86-м году произошла эта катастрофа планетарного масштаба, как назвал ее отец. Ну, то есть у нее тоже возникли претензии к тем, кто делал этот сериал. С вашей точки зрения, претензии, в принципе, уместные подобного рода или все-таки нет? Или, с другой стороны, правда, нам, может быть, это кажется чем-то странным, когда вот там чемпионка мира решает судиться с Netflix, заявляет, что ее оклеветали. И в условиях того действующего судопроизводства и той судебно-правовой системы это нормально, вы считаете, отстаивать в суде свое право, свою честь, если человек почувствовал, что она попрана. Честь ли вот этой шахматистки, честь ли, соответственно, памяти профессора Легасова, и дочка увидела, что в сериале было все перемешано, правда с неправдой и так далее. Но, с другой стороны, сериал — это же во многом, это же художественный вымысел, который, да, может быть основан на реальных событиях. Но это как вот там с «Титаником», например. Тоже сколько таких лент, в принципе, было снято, к которым, наверное, могут возникнуть претензии. Но это же вымышленная история отчасти. Это художественный фильм. Это не документальное кино. 7373948. Как с вашей точки зрения все-таки обстоит дело? Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, это «Лимузин».
Да, «Лимузин». Ребят,
не надо забывать, что на Западе все из-за бабок. Вот там вот жизнь на этом построена. Там все смотрится через призму заработка, так или иначе, мне кажется. У нас пока что, нас уже за уши туда притащили почти. Но у нас через суд ничего не отсудить, поэтому у нас пока эта тема не прижилась. Поэтому плюс о себе заявить как-то, потому что когда ты привык, наверное, к вниманию всеобщему, и вдруг о тебе там, ну, тебе кажется, что стали забывать, и надо как-то себе напомнить, возможно, это тоже хороший способ. Возможно, человеку скучно. Это тоже вариант. Поэтому отсудит там пару миллионов долларов, ну, какие проблемы-то? Будет все, так сказать, встанет на свои места. Мне кажется, это вот только из-за этого.
Понятно. Спасибо, «Лимузин». Ну, не знаю, с другой стороны, понимаете, но мы же, может быть, мы считаем это ерундой, потому что у нас сниженная ценность самих себя. Вот такой же тоже может быть. Мы хотим мы, может быть, не очень понимаем, что такое отстаивание своей чести. Вот. А человек действительно там, ему не понравилось, что была такая фраза, что единственное, так, ее пол даже это не является чем-то уникальным, есть Нона Габриндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не играла с мужчинами. А по факту она с мужчинами играла. И она понимает, что есть сериал, в котором неправильно отражена ее биография. И ведь по факту это можно считать чем? Умыслом. С точки, ну, умыслом со стороны тех, кто этот сериал снял. Ведь они же могли придумать другую имя и фамилию. И, наверное, претензий бы не возникло. Но они использовали, а, имя и фамилию настоящего человека, и, б, примешали к нему несуществующие факты. И этот человек живет сейчас и чувствует себя ущемленным. А в итоге, по вашим сообщениям, я вижу, что на самом деле вы обвиняете, что вот это все из-за денег, поэтому просто она хочет 5 миллионов долларов. Вот. Но, может быть, это правда вот про отстаивание своей ценности, целостности, персоны собственной, свои заслуги, понимаете? почему бы и нет, с другой стороны, если так система работает. 7373948, телефон прямого эфира. Если бы и честь, она не выставила кругленькую сумму. А почему, Алла, почему? Почему не выставила? Если человек оценивает себя так, он оценивает попранную честь в 5 миллионов долларов. Почему нет? Вы предполагаете, что стоило бы ей 1 цент выставить? Тогда зачем? Смысл? Нет, пожалуйста, вот это, и это, и деньги еще, а почему нет? А повод-то капитальный и справедливый, как у нас любят говорить, это переписывание истории, ему нужно сопротивляться, а то у нас получится так-сяк, туда не смотрите, а там рыбу заворачиваем, говорит Виталий. Ну, по сути, да, по сути, да. 7373-948, телефон прямого эфира. С другой стороны, а как быть тогда людям, которые снимают сериалы, которые снимают, пишут художественные произведения, снимают художественные фильмы, которые могут быть основаны на реальных событиях, но в их праве отступать от чего-то, то есть это основа, а вокруг, соответственно, складывается сюжет, и он может быть разным. Но как тогда снимать кино, чтобы никого не задеть, с учетом того, что сейчас задеть оказывается очень легко, и можно заработать иск? Как быть? 7373-948. Ну, такие времена, мы в них живем. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, добрый день. Вы знаете, мне кажется, в 80 лет уже человеку до денег никакого дела нет.
Почему это? Почему это?
Ну, не знаю, мне кажется, какие-то другие ценности уже в этом возрасте.
Какие?
И человеку хочется, чтобы правильно представляли заслуги ее, какие у нее были там и в спорте, и во всем остальном.
А почему вы, интересно, а почему вы, спасибо большое, вот это тоже любопытно, почему вы обесцениваете, получается, значимость того или иного события для человека, если он еще хочет за это получить деньги, что есть какая-то, что он чувствует, что нужна компенсация ему за это? А почему для вас человек, видимо, ценен, если он хочет подавать в суд, но бессеребренник и не хочет за это ни цента, ни копейки, ни рубля? Вот, он ценен, видимо, да? А если он еще просит за это деньги, ну это же другая парадигма, правда? То это сразу как будто бы, это значит повод какой-то, а это какая-то коммерческая уловка, меркантильность. Так даже если и так, а почему нет-то? Ну, если система настроена так, что это можно сделать, что можно отстоять свою честь и получить за это деньги. Ведь Netflix фактически, ну, компания получила хорошую прибыль за этот сериал, а там указано, там он довольно популярен, а там и наверняка очень много денег заработал. Но там факты неправильные. Неправильные факты. Вот, и человек почувствовал себя уязвленным. 7373-948. Анастасия правильно отстаивает. Когда тебя публично снижают твои достижения, почему она должна молча утереться и правильную сумму требует? В следующий раз авторы будут думать, прежде чем писать и снимать. А я с вами должна попрощаться на этом. Видите, у нас как получилось так, прям на взлете, да, еще бы часочек. Вот, но там дальше Анастасия Аношко придет, а потом будет программа «Америка Лайт». Много всего интересного. Спасибо вам большое, я рада была с вами пообщаться. Встретимся мы с вами в понедельник в программе «Револьвер». С понедельника уже программа «Револьвер» будет в 10:30 и до 12 часов. А всем хороших выходных, всем доброго.